Когда мы заканчиваем любое учебное заведение, какие атрибуты вот этого события, этого праздника, если можно так сказать, мы можем назвать навскидку? Атрибуты высшего учебного заведения. Диплом, там что еще, мантия, слышу. Вот эта вот академическая, да, квадратная шапочка с кисточкой, вот она скоро здесь появится. Ну, давайте еще, например, да вот, куда далеко ходить, скоро же совсем будет, через 4 дня. Новый год, Новый год. Празднование Нового года тоже праздник. В нашей стране это не просто маломальский праздник, это праздник первый, потом наш день рождения, потом уже Пасха и Рождество. Какие атрибуты у праздника Новый год? Оливье, мандарины, елка, подарки, все мы это прекрасно знаем. Вот вы собрались на Олимпиаду. Какие символы мы можем найти там? Колечки. Там что у нас? Медали, да? Факел, ну и так далее. То есть, чего бы мы ни коснулись, более-менее значимого, запоминающегося, у всего есть своя символика. Есть она, конечно, и у Рождества. Правда, год от года, как мне кажется, символика Рождества становится все более светской. Посмотрите на открытки, которые сегодня мы можем встретить. Очень такие красивые, миловидные открытки. Вот что здесь говорит о Рождестве? Скорее всего, снеговик с метлой, который был в том самом вертепе рядом с Иисусом и не таял. И в этом суть рождественского чуда. Может, вот этот вот, я не знаю, это цветы марихуаны или чего это, я все время путаю. Это клевер, это кто это? Рождественское дерево. Настя, спасибо, ты выручила меня просто. Вот рождественское дерево. Я же спрашиваю, какое оно? Кто? Иглица. Вот век живи, век учись, все равно неумным помрешь. Спасибо, Вань, хоть ты выручил. За годы празднования Рождества, конечно, мы привыкли к определенной символике. Ну давайте так, что рождает ваше христианское сознание на праздник Рождества? Вертеп, ясли, Мария, Иосиф, звезда. Не Нюша имеется в виду, да? Нет, другая звезда, Вифлеемская звезда. Ослик, младенец. Ну, вот прям хорошие такие христианские символы, которые тоже можно встретить на открытках, но все реже. Но это продвинутый, ладно, этот уровень уже следующий. За годы празднования мы привыкли рассматривать все это примерно с одного угла, и поэтому попривыкли к многим вещам. Я читал историю о том, как одна женщина-христианка спорила с мужем-евреем на тему разных праздников. И она ему говорит: слушай, надоел ты мне со своей Ханукой. Может быть, кто-то слышал, еврейский праздник. Неужели ты действительно веришь, взрослый мужик, что кучка иудеев заставила бежать целую армию, потому что в их подсвечнике не заканчивалось масло? Тогда муж ее просто взбрызнул эмоции и говорит: слушай, ты считаешь, что в твоем Рождестве больше правды? Ты считаешь, что в Рождестве больше правды? Ангел является девочке-подростку, рассказывает о том, что она непонятно как забеременеет, потом отсылает ее в глухую деревню, и та в сарае посреди животных рождает ребенка, который оказывается спасителем мира. Вау! Вот здесь правды больше. Мы смотрим на это, безусловно, нам легко уже верить. Мы привыкли к этим вещам, мы не всегда критически оцениваем их. Мы понимаем, что так оно было, так написано в Писании, мы разделяем это. Но давайте посмотрим, или попытаемся посмотреть на историю с большой буквы, немножко с необычного ракурса. Знаете что, я предлагаю посмотреть на праздник Рождества не глазами современных маркетологов, не глазами, даже не нашими глазами, а глазами молодой мамы, еврейки, Марии, или точнее Мариам. Художники, обычно не скупясь на золотую краску, рисуют золотое семейство так, что туда хочется попасть. Над головой нимбы, земля полна умиротворения, ангелы извергают какую-то просто необыкновенную музыку небесную. А теперь давайте посмотрим, что видит Мария. Благовещение. Юрий предложил нам вторую главу. А я предлагаю вам немножко вернуться в начало. Благовещение. Ангел приходит, Гавриил, к Марии. И Марию изображают как? Она умиротворенно, с радостью, внимает каждому слову ангела. Однако давайте заглянем с вами в Евангелие от Луки, и мы увидим с вами несколько иную, а может быть даже совершенно иную картину. Давайте прочитаем текст. Бог послал ангела Гавриила в галилейский город под названием Назарет. Вчувствуйтесь, пожалуйста, сейчас каждый из вас, даже мальчики, все, мальчики, подростки, взрослые мальчики, мужчины и престарелые мальчики, все. Вы Мария, хорошо? Вы сейчас все Мариам. Вдумайтесь, пожалуйста, вот вы сейчас, к вам эти слова. К девушке, обрученной с человеком по имени Иосиф. Девушку звали Мариам. Придя к ней, ангел сказал: «Приветствую тебя, благословенный Богом, с тобой Господь!» Она в растерянности гадала, что значат эти слова, с которыми он к ней обратился. «Не бойся, Мариам, ты обрела милость у Бога, ты забеременеешь, родишь сына, дашь ему имя Иисус, он будет велик, его будут звать сыном Всевышнего, ему даст Господь Бог трон праотца его Давида, он будет вечно царствовать над потомками Иакова, и царство его не будет конца». Разве такое может быть? Я еще не замужем. И мы такие, читаем эту историю, ну да, ну и чё? Вот Илья мне подсказывает, что он наложил на себя крестное знамение. Потому что в то время уже была вера православная, все правильно. Вдумайтесь, пожалуйста, ангел ей про Сына Всевышнего, про царство, которому не будет конца. Он рисует такие эсхатологические глобальные картины, а Мария задает ему простой человеческий земной вопрос, который задал бы на ее месте любой из нас. Такое может быть? Я же не замужем. И дальше как будто читается, а Бог подумал обо мне точно? Он точно избрал меня, потому что хочется прочитать сомнения в ее душе. Потому что это первый век, понимаете? А не 21-й. Это сегодня можно родить без мужа более-менее без последствий. Во всяком случае, тебя не убьют. Но в первом веке к этому относились гораздо серьезнее. Мария испугана. У каждого из нас есть история несчастной девушки, которая родила безмужно. Правда? У каждого из нас есть такая история. Страстный порыв, мгновение. И вот так быстро приходит время, когда округлившийся живот уже невозможно спрятать. А дальше гнев родственников, холодное молчание, пересуды, слова, как кинжал, воткнутый в твою спину за твоей спиной, боль, одиночество. Статистика говорит о том, что каждый год несколько миллионов девушек, подростков рожают без мужа. И как я уже сказал, что в первом веке к этому относились гораздо строже, чем теперь. Так что весть, которая названа доброй, особенно доброй таки не назовешь, правда, для Марии? Поэтому Мария испугалась. Ее ждали презрение, позор. В конце концов, ее ждала смерть, потому что по Моисееву закону женщину, забеременевшую вне брака, убивали. И если у кого-то хотя бы был перед этим страстный порыв, ну хоть какое-то удовольствие, то у Марии не было даже этого, понимаете? И Мария загнана в угол. Ей приходится скрывать чудо, о котором мы сегодня вещаем со всех церковных кафедр и соборов. Она скрывает чудо, как позор. И ей что скрывать. И вот проходит 20 веков времени, 2015 год на дворе, а в некоторых кругах Мария до сих пор является предметом сальных шуток. Так что тот, кто думает, что это была, вне всякого сомнения, весть добрая, никогда не задумывался об этом с точки зрения Мариам, беременной, незамужней девочке-подростка. К чему я это? Друзья, к тому, что Сын Божий рождается при весьма унизительных обстоятельствах. С весьма сомнительной родословной. У него не было того паспорта, который он мог бы гордо вытащить и сказать: смотри, кто я. Смотри, из какого я семейства. Весьма унизительно. И под шушуканье и пересуды соседей появляется Иисус, потому что близкие-то знают, что Иосиф только обручен, он еще не женат на Марии. И вот я уже бросил эту мысль на рассылку, повторю ее сегодня. В наши дни любой уважающий себя центр планирования семьи поможет исправить вам вашу ошибку, сохранив ваше доброе имя. Мне кажется, что сегодня Христу не дали бы родиться вообще. А зачем? Девушку, которая забеременела при странных обстоятельствах, неизвестно от кого, непременно бы отправили куда? Ну, конечно же, на аборт. А если бы эта девушка еще бы набралась смелости и сказала о том, что она зачала от Духа Святого? Вы помните, да, что вы все сейчас Мариам? Вот вы приходите и говорите: вам 17, я беременна, как это все произошло? Пришло некое светящееся небесное существо и сказало мне, что я забеременею. Извините, пожалуйста, один звоночек. Приходит, можно, Илья, тебя поднять? Вот такие мужчины, только в белом. В белом халате и с такой же вот резьбой здесь красивой, спасибо тебе. Прямо на груди. И уводят вас, и ставят на учет, конечно же, у психиатра, а беременность, безусловно, прерывают, потому что вы, ну, просто не в себе, вы нездоровы. Прерывают в обязательном порядке. Так что, конечно, наше общество, которому Спаситель нужен, наверное, не менее, если не более всего, оно не позволило бы родиться Христу сегодня. Мы слишком гуманны для того, чтобы дать родиться Христу. Может быть, поэтому в некоторых церковных традициях Мария так почитаема, потому что за ее полную веру, простую, но полную веру, верой реакцию. Ведь Мария не пошла по этому следу, который я проложил только что. Она сказала: я во власти Господа, пусть все будет так, как ты сказал. И вот не станем забывать, друзья, что вот это послушание Богу, это служение Богу несет в себе двоякую вещь. И боль, и радость одновременно. И Мария принимает и то, и другое. Она прекрасно понимает, что вместе с радостью в ее жизнь войдет боль. Но боль не будет одна. Вместе с болью придет эта радость, о которой Юрий говорил нам, у которой есть масса, не только пять, но гораздо больше оснований. Итак, Мария соглашается на то и другое, и она первая принимает Христа, как Он сам того хотел. Не думая о себе. А что мне за это будет? А как на меня посмотрят мои друзья? А что мне скажут мои подруги? А как отнесутся мои коллеги в офисе? А примут ли меня домой мои родственники? А как я сам со всем этим буду жить? И я примерно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Потому что ты спрашиваешь: а можно ли так? Объясните, как, не думая о себе? Согласись, что мы слишком много думаем о себе. Мы каждый день по очень много раз думаем о себе. Наверное, поэтому, мне кажется, нам нравится праздник Рождества. Он отключает нас чуть-чуть от самих себя. От нашей эгоцентрированности. О том, что вся жизнь вокруг меня и для меня. И мы начинаем заботу проявлять, внимание к людям. Мы дарим подарки, потому что мы понимаем, что в этой жизни есть еще другие люди. Есть дети, есть взрослые, есть те, кто нам нравится больше, кто нравится меньше. Но мы не одни в этом мире. Как кто-то сказал, что Рождество — это означает, что мы не одни. Вот в чем смысл и суть праздника Рождества. Итак, не думая о себе, мы пытаемся все время просчитать на калькуляторе. Вам, наверное, похоже это чувство, у меня оно есть. Просчитать на калькуляторе, а во что мне обойдется вера? Какие дальше ходы и выходы будут? Как это сработает на меня? Тем более во время такое еще живем, да? В городе таком живем, когда нужно все просчитывать на калькуляторе. Друзья, не бывает сложных решений без серьезных последствий. Я хочу повторить это. Не бывает сложных решений без серьезных последствий. Давайте снова обратимся к вузу. Вы заканчивали, большинство из вас, у вас есть высшее образование. Вот вы приняли решение, я буду поступать в высшее учебное заведение. И вы прекрасно понимали, что это несколько лет стресса. Да? Кто-то скажет аминь, у кого было несколько лет стресса? У кого-то он до сих пор продолжается. А кто-то сладостно подтягивается и думает, Господи, спасибо, что эти 5-4 года уже позади. Все. Аминь. И Илья здесь накладывает крестное знамение за всех нас. Несколько лет стресса, чтение неудобно вразумительной порой литературы, экзамены, зачеты, взаимоотношения с преподавателями, сокурсниками, постоянная какая-то суета. Знаете, когда я приходил раньше сдавать экзамены, я знаю, что я абсолютно уверен, я готов, я все выучил, я был прилежным мальчиком. И вокруг тебя начинает роиться 35-40 человек, которые, этот вопрос учил, слушай, а нам это задавали? Начинается какая-то дезопа, информация. Он говорит, а нет, нам не то совершенно нужно. Люди в панике просто. И знаешь, и ты рядом, я все время уходил, потому что если я рядом оставался, меня паника захватывала. Я понял, что я тоже ничего не знаю, я ни к чему не подготовился, я не на тот экзамен пришел, ни к тому преподавателю, наверное, это не то время, не тот срок, не та дата, все. Но я обычно абстрагировался, я уходил. А если я стоял рядом, я слушал музыку всегда. Так вот, это решение веры. Закончить высшее учебное заведение – это решение веры, которое приняли большинство из вас. Давайте еще, ближе... так сказать, к жизни уже ближе нельзя. Давайте возьмем детей. Рождение ребенка. Кто-то здесь рожал детей. И мужчины тоже. Или усыновление ребенка. Это ли не вопрос веры? Подумайте. Это ли не вопрос веры? Квартирный вопрос сразу мы думаем, так, а где он будет спать? Спать, где он будет спать? Здесь неудобно. А где он будет играть? Так, а подрастет, а учиться он будет где? Так, ну кушать еще ладно. А хватит ли моей зарплаты? А будет ли у меня к тому времени работа? Дам ли я ему образование, которое я хочу ему дать? А смогу ли я к тому времени просто удержать семью, потому что знаю, что все мои друзья уже в разводе? Друзья, это тоже вопрос веры. Создать семью, родить, усыновить ребенка, закончить учебное заведение. Все это вопросы веры, не так ли? Сложные решения не бывают без серьезных последствий. Когда Бог проходит мимо нас, а проходит он обычно тихо, настолько тихо, что некоторые из вас сейчас засыпают. Не шумите, не мешайте другим спать. То он нежно что-то там маячит где-то издали и дает знак о том, что он все-таки рядом. И мы можем выбрать такую политику страуса, искать головку так, бум, в обстоятельства свои. Ой, занят! Сейчас разгребусь, сейчас женюсь, сейчас рожу, сейчас куплю. Сейчас устроюсь, сейчас закончу. Это вопрос веры. И последнее. Мне хочется закончить историей. Историей веры. Не так давно жил человек, который... Его нельзя назвать злым. Он был порядочным, добрым, щедрым к своей семье человеком. Но он не верил всему тому, что говорят на Рождество и о Рождестве в церквах. И он был настолько честен, что когда его супруга собиралась с ребенком в церковь, он сказал, знаешь, милая, я не пойду, подожду вас здесь, потому что я не могу, я чувствую себя лицемером, когда иду в церковь. Вскоре, после того, как семья уехала, начал идти снег, он подошел к окну, увидел, что снежинки становятся все больше и больше, вернулся обратно, засел за компьютер, и через несколько минут он вздрогнул от глухого стука. Потом послышался еще один удар, еще, ему пришлось привстать. Он подумал, что кто-то бросает снежки в окно, открыл дверь, чтобы узнать, что это за странные такие звуки, пугающие его. А это была стайка замерзших, съежившихся от холода птиц, которые пытались ворваться в его окно. Бились своими маленькими тельцами и не могли попасть. И он подумал, ну, я не могу позволить себе сесть снова за компьютер, нужно как-то помочь этим бедолагам, найти тепло и не умереть. Он вспомнил о сарае, который был у него там на участке, где птицам можно было бы укрыться. Потеплее оделся, пошлепал по глубокому снегу. Широко открыл дверь. Я думаю, мы сделали бы точно так же. Включил свет для того, чтобы привлечь внимание птиц. Но птицы не шелохнулись. Он подумал, странно. Тогда он пошел домой, взял кусок хлеба, накрошил его от птиц до сарая, снова распахнул дверь и включил свет. думая о том, что птицы пойдут по этому следу, но они снова проигнорировали все его вот эти инсинуации для того, чтобы хоть как-то помочь и спасти их. После этого он начал взмахивать руками, пугать птиц для того, чтобы в конце концов они уже взлетели куда-то. Они взлетели и разлетелись в разные стороны, куда угодно, но не в сарай. И тогда наш герой очень сильно паник и подумал, вот на несколько мгновений бы стать бы мне одной из них. И он услышал звон церковного колокола. Тогда он прошептал, теперь я понимаю. Я понимаю, почему ты это сделал. Понимаем и мы, чтобы помочь кому-то, иногда нужно встать на тот же самый уровень. Вы, наверное, слышали о том, что иногда с ребенком, маленьким ребенком лучше всего говорить на коленях, да? Вы можете встать на колени для того, чтобы быть с ним на равных. Не бывает сложных решений без серьезных последствий. А вот решение прийти в церковь не раз в год, а почаще, решение молиться не только тогда, когда уже все испробовано и ничего не помогает, а чаще это решение, конечно же, серьезное. И за вас, за меня его никто не примет. И сегодня моя молитва о том, чтобы ты, по примеру младенца Христа, не испугался быть слабым, не испугался быть уязвимым. Потому что мусульмане бы сегодня сказали, Бог велик. А Иисус приходит и говорит, что Бог велик, но Бог еще очень мал. И эту истину мы будем постигать с вами всю оставшуюся жизнь. Итак, не испугаться быть слабым, не испугаться быть уязвимым. Найти в себе мужество, раскаяться в своих грехах и распознать в хлипком младенце Христе, прощающего, исцеляющего и спасающего тебя Бога. Я хочу закончить той строчкой, которую не планировал закончить. Оля подарила ее нам сегодня всем. После ее свидетельства я еще раз вдумался в нее и подумал, что она абсолютно евангельская. Льюис писал о хрониках Нарнии, да? Мы знаем, что под Нарнией в этой сказке подразумевается вечность. Я хочу процитировать ее медленно, а вы вдумайтесь, пожалуйста, в эти слова. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. И то, что было непонятно, все мне ясно стало теперь. Такое божественное откровение, инсайт. Сколько лет я спорил с судьбой, с самим собой, с Богом, со всеми подряд, ради этой встречи с тобой с большой буквы, да? Все, дальше вы все сами знаете.